Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14:11. Сегодня мы займемся таким удивительным явлением, которое, наверное, все-таки имеет свои временные ограничения. Шахматы существовали, бог знает сколько, но мы не у новой хронологии будем спрашивать, а у нормальной человеческой хронологии. Шахматы существовали очень долго и существуют, и будут существовать. Но вот шахматы как явление такое, наверное, все-таки мировое и культурное, и бизнес-явление, и спортивное явление, и вообще борьба человеческого духа, вплоть до книг, которые этому посвящены, и фильмов, которые делались. Хотя бы возьмем «Защиту Лужина» и «Шахматную лихорадку». Хотя бы вот два таких вот. Одно кино, другая «Великая книга». Я сразу представлю наших гостей. Марк Глуховский, главный редактор журнала «Шахматы 64». Здрасте, Марк.
Добрый день. День.
И историк Дмитрий Олейников. Здравствуйте, Дмитрий. Мы будем говорить... Я сразу хочу выяснить этот вопрос вопросов, который всегда... Как правильно произносить фамилию? Алехин или Алехин?
Давайте произносить Алехин, потому что есть документы, которые это подтверждают. А вот смертельно борющийся за фамилию Алехин Википедия не пускает туда никого, кто желает это поправить, и распространяет вот такую моду, которая, к сожалению, не права.
Я должен поднять руку в защиту Википедии, где написано Алехин, и в скобках распространенное произношение Алехин.
Да, значит, все-таки поправили, потому что
несколько... А там в скобках стоит уже.
Потому что там дальше так, распространение Алехин неправильно. Значит, какой-то добрый человек. Слава Богу. Ну, я года два с этим боролся, но там какой-то очень жесткий рецензент, который убирал мои комментарии, хотя я готов доказать это с документами в руках.
Мы были свидетелями жесточайшей борьбы. Нас несколько лет 10 нас учили из всех вообще, из громкоговорителей, утюгов и пылесосов, нас учили, что надо говорить Алехин. Все, договорились, будем говорить Алехин, хотя я уверен, что сейчас кто-нибудь обязательно пришлет смс-ку +7 985 970 45 45, что надо говорить Алехин. Шлите, но что-нибудь еще другое. Итак, в связи с Александром Алехиным мы говорим о, вот, наверное, великой шахматной эпохе.
Пожалуй, да. Пожалуй, может быть, с Алехиным великая шахматная эпоха именно как эпоха искусства. Шахматы как искусство. Потому что эпоха после Алехинской – это во многом шахматы как политика, шахматное как государственное строительство. А вот Алехин, который сам говорил, что я считаю шахматы как искусство и готов доказывать это в своих партиях и матчах, он, наверное, поднял и доказал, что... К шахматам нужно относиться как к искусству, как к одному из тех искусств, которые приносят людям счастье и радость.
Соревнование, как любая игра, и игра такая великая, как шахматы, конечно, соревнование это тоже. Кто кого, это кто самый великий шахматист, ведь это появилось в 19 веке.
Да, совершенно верно. То есть мы говорим о чемпионах мира, называть их неофициальными или первыми официальными, это как раз последняя четверть 19 века. Алехин был по счету всего-навсего 4-м чемпионом мира.
Да и сейчас их не так много.
Ну, если считать...
Даже ни до кого. Нет, ну потом, как всегда, начинается. Я уже, знаете, как и в боксе мы все запутались, кто у нас чемпион мира. Там 523 ассоциации, в шахматах меньше.
Но, тем не менее, сейчас, слава богу, объединительный матч. Вот Марк специалист по современным шахматам, он может сказать. Но сегодня 50 лет отмечает 13-й чемпион мира.
Ну, я сказал даже...
Да, Гарик
Каспаров. Сегодня Гарику 50 лет.
Да.
Ой.
И поэтому очень хорошо, что наша передача сегодня...
13-й, конечно.
Числа 13-й чемпион мира отмечает. Да.
Гарри Кимович, дорогой,
с днем рождения.
С днем рождения.
И очень приятно, что именно в этот день мы именно про Алехина говорим, потому что Гарик не только последний, условно говоря, безусловный чемпион мира, которого знали все, да, вот, но и он очевидным образом самый прямой наследник по шахматной линии Алехина. И сейчас, например, я для своего журнала попросил ведущих гроссмейстеров, участников мемориала Алехина прокомментировать его партии. Вот каждый второй в комментарии пишет, что вот это, ну, я не буду вдаваться в какие-то сильно шахматные термины, но вот это свойство Алехина потом перенял Каспаров. Вот,
ну, хотя
после
бы несколько,
этого...
хотя бы несколько, потому что я думаю, что у нас слушатели, конечно, не все такие бездарные шахматы, как я, но хотя бы...
Ну да,
но
основное, смотрите, основное отличие Алехина, и вот то, почему можно говорить, что с него начинаются современные шахматы, и именно в этом, так сказать, вот наибольший талант, наибольшим, наиболее ярким образом развился талант Каспарова, в этом он превосходил так же, как Алехин своих современников, так и Каспаров своих современников, это умение постоянно поддерживать инициативу. На самом деле, ни одного полухода, как говорят шахматисты, не полноценного хода, а такого хода, просто чтобы его сделать, ни тот, ни другой в своих партиях не допускали. И вот это вот начинается с самых первых ходов, угу, и не заканчивается никогда.
Против,
ты все время находишься...
Жуткое давление.
Да, ты все время находишься на электрическом стуле. Вот, давление колоссальное, 1000 вольт все время через каждый ход проскакивает, через каждый удар проскакивает, и вот это вот умение, при том, что кажется, что ты уже защитился, или ты отбился, или переходишь в контратаку, да, но выясняется, что еще и еще, и из самых последних вот уже пустая руда, все равно они находят какую-то искорку, высекают из нее, и вот это было и алехинское,
а
и
что
потом...
ж тогда, господа, позволяло что одного, что другого выигрывать?
Ну, всякое бывает. Шахматы — игра очень человеческая, и есть масса даже не шахматных вещей, когда мозг дает сбой по той или иной причине. Иногда вот одного из знаменитых шахматистов жена приехала на турнир, но ее увидел и настолько расслабился, что проиграл партию. А с другой стороны, все равно никто не застрахован от ошибок. Один из знаменитых шахматистов нынешний говорит, что поражение — это часть моей работы. Я к этому отношусь совершенно спокойно. То есть все равно каждый раз это не получается делать.
И потом... по-хорошему, да? Ничего не в любого художника из смены надо оценивать вот на пике его творчества. На пике ничего не позволяло выигрывать. На пике абсолютно доминировал Алехин, начиная...
Он до сих пор держит рекорд по числу очков выше второго призера. В одном из турниров на пике формы он стал на 5,5 очков выше второго призера, то есть он что, обогнал на 5,5 кругов.
То есть по отрыву, да?
По отрыву, да. А третий призер сказал, он с нами расправляется, как желторотыми птенчиками.
То есть это был Арон Немцович.
Его обыграл,
да,
был Арон Немцович, один из тоже знаменитых шахматистов.
То есть в течение 10 лет, там, с 27 по 35-й год, там, да, и по 3, да и потом, да, Алехина не было совершенно равных. И то же самое можно сказать про Каспарова, что в лучшие свои периоды не было конкурентов.
Хорошо, вот сегодня 13 апреля, ну, расскажем об Алехине все-таки, напомним, а какие-то вещи, может быть, узнают и впервые, угу, об Алехине. Об Алехине написано достаточно много, да, то есть...
Ну, относительно много,
относительно,
но...
много, и биографию его можно прочесть. Давайте пройдем просто по биографии, так раз-раз-раз, чтобы нам наметить жизнь, кому-то напомнить.
Родился в 1892 году. Отец его, депутат Государственной Думы, один из крупнейших землевладельцев Воронежской губернии. Очень крупная политическая фигура, потом член партии октябристов и так далее. То есть они входили в элиту, в деловую элиту России. Матушка его из знаменитого рода Прохоровых, предпринимателей, который... полотна 2 миллиона верст наткали за 40 лет.
Прохоровская
трехгорная мануфактура.
Да.
Совершенно верно. Вот его матушка из этой семьи. Он вырос, воспитывался в России, в 7 лет начал играть в шахматы. Гимназистом уже стал, маэстро, то есть профессиональным шахматистом, выиграв всероссийский турнир любителей. Было ему тогда всего-навсего 16 лет. А уже будучи студентом, точнее выпускником Петербургского училища правоведения, он стал гроссмейстером. Вошел в тройку сильнейших шахматистов мира. Вот знаменитый петербургский турнир 1914 года, действующий чемпион мира Ласкер, сменявший его Капабланка, второй, третий и следующий чемпион мира Алехин.
Это когда он был? Он еще до, естественно.
Май 14-го года.
И вот тут... За месяц-два до войны.
Да, 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 да. И тут, когда жизнь его, кажется, полностью процветает...
Я прошу прощения, я только добавил, что вот начиная с мая 14-го года, это, наверное, действительно мало кто знает, и появилось то звание, к которому сейчас до сих пор стремятся молодые шахматисты, гроссмейстер. И звание это во всем мире распространилось и появилось благодаря, как ни странно, Николаю Второму.
Да, по инициативе Николая Второго.
Просто учредил это звание вот на этом турнире в Санкт-Петербурге.
Да. Финала стали первыми пятерыми гроссмейстерами.
Через два месяца не пожалели, не стали переименовывать шоу-мейстера.
Могли бы, да. Могли бы вместе с Петроградом.
До этого говорили, да, вельтмейстер.
Маэстро, сильнейший маэстро.
Вельтмейстер – это чемпион мира.
Да, был вельтмейстер чемпион мира, были маэстро, потом стали говорить сильнейшие маэстро, и чтобы как-то это отметить, вели термин.
Ну вот, Николай Второй, да,
спасибо ему. получилось, это получилось напрямую так взятое из рыцарских орденов.
Да, но Одинцев Алехину досталось, потому что он поехал играть на турнир в Германии, начинается война, он попадает в заключение в немецкую тюрьму, как военнообязанный, с большим трудом оттуда выбирается, и вот тут его жизнь идет семилетие полностью наперекосяк. Он всего лишается дворянского титула, умирает мать, умирает отец, лишается всего наследства, естественно, земли в Воронежской губернии, остается просто перед разбитым корытом. Правда, при этом довольно сильный гражданский долг. В Первую мировую войну он освобожден из-за слабости сердца от службы в армии, но тем не менее идет в Красный Крест. Он командует летучкой Красного Креста, то есть передвижным перевязочным пунктом, выносит офицера с поля боя, его представляют к наградам, и его контузят тяжелым взрывом. Он играет в шахматы в госпитале вслепую и создает одну из своих самых знаменитых партий. А потом его прихлопывает революция, и там его мотает по полной программе. Его в Одессе сажают в ЧК и выпускают.
Собираются расстрелять.
Собираются расстрелять, и по легенде чуть ли не лично Троцкий, ну, может быть, Раковский.
Да, там называют, да, там Раковский, Вильнин,
да, да, несколько,
но
несколько имен.
По-моему, точной информации нет до сих пор.
Единственное,
могу сказать, что я видел глазами это место, вот этот подвал ЧК, который был, так сказать, предназначен для расстрелов, и в котором и Сан Саныч удалось побывать. Место до сих пор очень страшно.
А это где?
Это в Одессе, в центре, Екатеринской, в районе Екатеринской площади, там такой довольно-таки поруганный до сих пор двор, вниз идут ступенечки, и вот по воспоминаниям очевидцев там кровь хлюпала в этом подвале.
Он не любил вспоминать, да, когда
да,
его
да,
спрашивали.
Он вообще не вспоминал.
Но один раз в комментариях, который потом вычеркнул, он написал, ну вот да, я тут неудачно сыграл, потому что меня только вчера выпустили из ЧК, и я еще был не совсем в себе. Там, вот, в комментариях партии такой.
А касательно всей этой тюрьмы, был забавный момент, то, что он писал, вернувшись в Россию после того, как он попал в немецкую тюрьму, он писал, что обращение с нами, с шахматистами, было ужасное. Ну, как ужасное, приз принесли, вообще говоря, в камеру. Там турнир прервался.
Да, немцы решили его наградить.
Но немцы, да, но все-таки, да, Алёхин это делал. Ну, и там лишили на 3 дня прогулок. Вот. А потом уже в более поздних мемуарах он писал, что, ну, как бы, обращение, конечно, было не сахар, но по сравнению с одесским ЧК, крайне идиллическая картина.
Ему, Алёхину, нужно чем-то жить. Он живет, конечно, шахматы тогда в полном запустении. Он пытается быть киноактером, он вступает Гардину на первый курс в ГИКа будущего. И Гардин его вспоминал, говорил, что он был не только знаменитый шахматист, он был очень неплохой актер.
Ну, он красавец.
Он был красавец, высокий, блондин, голубоглазый, да, с прекрасной осанкой. Он уже...
Такой нордический у него вид.
Пожалуй, да. Хотя вот, да, его иногда называли одним из таким славянским типом.
Не, мне кажется, он...
Да, такой, у него довольно русское лицо.
Русское лицо. И при этом, да, все-таки аристократическое воспитание. То есть изначально человек привык себя держать, привык носить мундир училища правоведения, привык говорить на нескольких языках. То есть он такой был идеальный русский в некотором смысле.
Да, да, да. Такой, да, русский аристократ. В общем, конечно, дворянская фамилия не сильно аристократическая, но в широком смысле русским аристократом назвать его было можно, так его за границей воспринимали.
Итак, дальше. Дальше.
От Гардина он переходит следователем в центророзыск. Тут есть легенда, что он якобы работал в московском уголовном розыске. Это не совсем так. Центророзыск, похожий по названию организации, даже принадлежал к НКВД. Но она занималась довольно идиллической работой, не, скажем так, закручивающей сюжет.
Не было.
Был. НКВД так и называлось. Народный комиссар внутренних дел.
В смысле, что НКВД. Занимался другим.
Ну, МВД. Фактически,
да,
Министерство внутренних дел.
Не тем, что ГПУ, да.
Да-да, совершенно верно. И Алехин просто разыскал людей, пропавших во время революции. Он был следователем, но занимался не уголовщиной. И поэтому есть много легенд о том, как он, его фантастической памяти, но, к сожалению, это на уровне баек.
То есть память-то была фантастическая, но да.
Но память позволяла ему владеть языками, и его переустроили переводчиком в Коминтерн. В это время начинает взлетать Коминтерн. В Коминтерн набирают всех, даже социалистов. Да. Он ездит с коминтернцами, работает митинговым переводчиком, даже до какой-то метод начинает проникаться этой работой. Он даже становится кандидатом в члены ВКПБ. Видимо, просто его бы иначе в Коминтерн не взяли. Живет на Тверской в общежитии Коминтерна. И там знакомится со швейцарской подданной, 40-летней, незамужней, никогда девицей Рюк, демократкой, с которой у них случается роман.
Она журналистка была, по-моему,
девушка. Она была журналисткой, она занималась детским трудом и вообще вот отношением матери и ребенка. Но тогда в Коминтерн звали всех, и она, хотя не была коммунисткой, но тоже была из социалистической партии. Ее позвали, они познакомились, она увлекалась шахматами, ходила в шахматный клуб Коминтерна. И как-то вот они так сошлись.
Да,
в декабре 20-го они обвенчались, а в марте Алехин вместе с ней выезжает за границу, потому что выясняет, что ей нужно рожать. То есть по принципу «жена не роскошь, а средство передвижения», ему удается выехать из Советской России. После этого они расстаются, у него рождается сын. Он много им не уделял внимания, но тем не менее все-таки сын отнес к нему достаточно тепло, его вспоминал. Практически не играя в шахматы, он ездил на все мемориалы Алёхина и так далее. Его поместили в Швейцарию, в пансион. Алёхин вырывается в Европу и понимает, что жить он может только шахматами. И у него появляется мечта, он хочет выиграть первенство мира. Он самый экзотический шахматист, вырвавшийся из лап советов, его принимают. Капабланка живет где-то, нынче тогдашний чемпион мира в Америке, и он становится самым популярным. И его игра привлекает. Вот то, о чем Марк говорил, о том, о чем мы сегодня говорили. Многие шахматисты могут провести красивую комбинацию и выиграть партию. Но один из таких мастеров говорил, что Алёхина меня удивляет не это. Дайте мне позицию, из которой Алёхин провел комбинацию, я тоже проведу. Но Алёхин же в каждой партии их создает. Вот как он это делает, никто не знает. То же самое, как Каспаров. Вот Алёхин говорил, вот в шахматах главное не память, а предвидение.
Здесь нас спрашивают, почему вы сравниваете с Каспаровым, а почему не с Фишером, например?
Абсолютно разные люди.
То, что это разные.
Совершенно разные, да.
Мы не говорим, и гости наши не говорят о том, кто самый великий, и что конечно, будет, если кит налезет на слона. Вот, похожий по...
Да, по стилю.
Конечно,
стилю,
конечно. Каспаров, способу ведения.
Каспаров сам об этом неоднократно
способу
говорил.
Способ создания игры.
Вот то, о чем я говорил. А Фишер как раз не очень недолюбливал Алёхина, говорил, что он слишком усложняет шахматы.
И
Фишеру нравилась простота и ясность.
Да, и как раз если...
Тот он придумал новые шахматы.
Да, если эту тему... Если эту тему закольцевать, можно сказать, что основной учитель, вот физический учитель Каспарова, Ботвинник, в свое время, когда к нему там еще 10-летний Гариков приехал в какую-то школу, одно из первых заданий, которое он дал Каспарову, когда он уезжал в Баку, там между сессиями, взять и проанализировать лучшие партии Алёхина. И вот где-то до сих пор у Клашагина есть эта тетрадка, где 10-летний Гарик комментирует лучшие партии Алёхина, и он сам писал, что вот эти партии на меня произвели очень большое впечатление и определили творческий облик. Конечно, можно сравнить и с Фишером, и с Карповым, из великих людей, тех, кто просто выигрывал, там, доминировал десятилетиями. Карпов точно так же, да? Ничуть не менее велик, но по шахматному почерку, да, это все равно, что Ван Гога с Рембрандтом сравнивать, да, ну, и те, и тот, и другой неплохо рисовали, да, 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 да.
Вот он создает, этим стилем он привлекает, он понятен, он создает фантастические партии. То у него там на доске 8 ферзей в вариантах, то он жертвует ферзя, там сильнейшему шахматисту выигрывает, то ставит ладью под бой просто так. В партии с Рейти, она стоит 10 ходов, тот ее съесть не может. Люди То есть он, его игра потрясает, он из ничего создает. То есть там стоит ничейная позиция, все бы мастера согласились, он возит, выжимает, и в конце концов, когда ничего не ясно, выигрывает. И выясняет, что это логично. И все анализы показывают, что он был прав. Он говорил, что в шахматах главное не память, а предвидение. Вот вы должны видеть, как из этой позиции вырастет другая. Вот это умение потрясает. И он все время говорит: шахматы искусство. Нынешний чемпион мира говорит, что шахматы только игра, что они умирают. Он говорит, что это шахматный автомат, что это переборная задача, неинтересная, сухая и скучная.
Он был идейным противником Капабланки. И не вот... то, что он просто хотел отобрать у него...
А Капабланка?
Капабланка гений. Он мог играть с одинаковой скоростью, давал любым мастерам минуту на пять, например, в блице их обыгрывал, потому что, есть такое понятие, он думает рукой, он подносит руку к фигурам и уже знает, что куда поставить. То есть у него был врожденный талант. Он, как известно, начал играть, он научился... посмотрев, как отец сыграл две партии с противником. Он сказал: папа, ты неправильно лошадкой пошел. Папа глаза на лоб палец, ну-ка покажи, где. Ребенок показал ему партию. Потом сказал, ладно, пожалуй.
Суть их идейного противостояния была как раз в том, что Алёхин считал, что шахмат – это искусство, налагал на себя соответствующие ограничения. Да, он считал, что это дело всей жизни. На самом деле, это именно русское отношение к шахматам, которое потом в советской шахматной школе воплотилось. Что шахматы это что, собственно, отличало советскую школу, если чуть отличиться от остальных, да? То, что это дело всей жизни. Что шахматы это такое же дело, которое можно заниматься, там, как живопись, поэзия, там, не знаю, и все что угодно. Капабланка и жизнью своей, и поведением, и партиями абсолютно демонстрировал противоположный подход. Он был дипломатом, он достаточно хорошо жил. Для него светский раут или коктейль были более важными, чем партия. Он не возил с собой шахматы.
Он такой,
понимаете?
Шахматный спортсмен. В аристократическом
да.
понимании
да,
этого
абсолютно, совершенно да. Как скорее, как гольфист какой-нибудь, я не знаю. Ну, да, именно так, да.
Как игра в поло. Там.
Да, у него не было с собой шахмата. Ну, знаменитая история, как Алёхин и Капабланка идут на балет. Капабланка смотрит, естественно, на балерин, а Алёхин на карматный шахмат. Очень о многом говорит.
Мы сейчас прервемся и через 5 минут продолжим нашу программу «Не так».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и мы говорим об Александре Алехине и о великой шахматной эпохе. Марк Глуховский, главный редактор журнала «Шахматы-64», Дмитрий Олейников, историк. Мы говорим об Александре Алехине. Здесь вопрос был замечательный. Когда в детстве читал художественную книгу, пишет Владимир Петрович нам, об Алехине, мечтал быть не космонавтом, понятно кем. Правда, что Алехин на неофициальных турнирах, когда противник сдавался, разворачивал доску, опять его обыгрывал и так два раза.
Ну, похожая история. Я даже могу сказать книгу. Это замечательный роман об Алехине «Белый и черный», который несколько раз издавался, его многие читали. Да. Обычно бывало так. Подходил противник. Рассказывается история так. В сеансе одновременной игры сдается Алехину шахматист. Он говорит, а почему вы сдались? Ну, вы же, мне, говорит, ставите мат. Подождите, говорит, переворачивает доску. А если я вот так, если бы вот так пошли? И говорит, слушайте, тогда я уже сдаюсь за белых. Алехин говорит, нет, подождите. Переворачивает доску опять и говорит, нет, все-таки вам мат. Вот говорит о умении видеть его очень много. Вот такая была история.
Конечно, не к турнирам не имеет никакого отношения.
Да, это не турнир, это такое сеанс современной игры.
Вполне представить, да.
То есть это вообще это наслаждение игрой.
Да, он так и говорил. Однажды Алехин писал предисловие книги о шахматной композиции. Говорил, я вообще был бы счастлив иногда творить один, потому что слабый соперник разрушает твои замыслы. Он не дает тебе показать за доской вот всю глубину. Он иногда в комментариях даже привирал специально, сочиняя партнеров, чтобы показать вот какие-то красивые варианты и так далее.
Красивые противоборства.
Красивое противоборство.
Шибку иди.
То, чего не случилось в шахматах, но могло бы быть, если бы соперник был посильнее.
И это то, что мешало, кстати говоря, если говорить о великих эмигрантах, очень Набокову. Вот Набокову очень мешал соперник. Он совершенно не любил вот противоборство, а любил исключительно красивые движения фигур, поэтому он композицией занимался исключительно.
Он занимался композицией, но зато написал самую гениальную книгу, не только о шахматах, а вообще.
В которой, конечно же, он тоже, опять же, если говорить про легенды и мифы об Алехине, один из самых известных мифов, что он якобы является прототипом Лужина. Вот. Конечно, он не прототип Лужина, но много позаимствовано.
Сохранились воспоминания, что Алехин с удовольствием обсуждал защиту Лужина и считал, что прототипом является совсем другой шахматист, потому что он считал, что Лужин не гений. Лужин талант, дошедший до какого-то предела, но не до конца не выразившийся.
Там весь и фокус, там, да. А в защите Лужина это весь и фокус, и там есть и пределы.
Да,
и пределы человеческого ума, и пределы человеческой жизни и тела. Какой он Лужин, мы помним.
Да.
Какой тут Алехин, да.
Ну, вообще, самоубийство вполне распространенный среди больших шахматистов способ уходить из жизни. Равно как схождение с ума, поэтому...
Сравнительно.
Да.
Профессиональная болезнь.
Поэтому, да.
В книгах писали, пишет Мадина, что самым великим был американец Мерфи.
Это Морфи, очевидно, в русском. Да, Мерфи, правильно, если по-английски. Трудно с чем-либо сравнивать. Для своей эпохи, да, это был американец, вспыхнувший в середине 19 века, приехавший в Европу, почти всех обыгравший и уехавший.
И вот он как раз, так сказать, по-лужински ушел из шахмат, то есть он играл, а потом перестал играть.
Да.
Вот, тяжело заболел и...
Но, тем не менее, да, все-таки самый великий всегда трудно говорить.
Ну, да.
В своей эпохе он был один из величайших. Он... Его считают неофициальным чемпионом мира, потому что тогда титул
тогда не просто
разыгрывался.
Не разыгрывался титул, да.
Но думаю, что многие все-таки в десятки сильнейших даже Морфи не включают.
Потому что есть, конечно, разная шкала, чем шахматы, конечно... Шахматы не совсем искусство и не совсем спорт, потому что существует некая шкала при очном соперничестве. Мы можем только как в виде фокуса представить себе поэтический турнир там
и художников, да.
Или чемпионат мира по кино, который проходит в разных местах.
Или чемпионат мира по истории, представьте.
Но чемпионат мира по кино все-таки проходит.
Чемпионат мира по истории это проходит или войны, или экономические.
Или пропаганда.
Да, или пропаганда. Вот, кстати, о войнах и пропаганде. Вот в 27-м году становится чемпионом.
Да, обыгрывает Капабла. Доказывает, что искусство выше, чем спорт. И на пятилетие царит как сильнейший шахматист. становится знаменем русской эмиграции, в результате врагом Советского Союза. И врагом, невозвращенцем, лично его брат, оставшийся в России, шахматный деятель.
Брат Алексей?
Да, брат Алексей, старший брат, которым они вместе начинали. Но он был заурядный шахматист, но хороший организатор. Был одним из виднейших деятелей нашей тогдашней шахматной федерации. Он сказал: с гражданином Алехиным у меня покончено навсегда, он теперь наш враг. Для него это была трагедия. У него в России еще оставалась сестра Варвара, довольно заметная в свое время киноактриса. И все было абсолютно оборвано. И во многом в этом еще трагедия Алехина, потому что он, для него всегда за вот этой коркой СССР проступала Россия. Он все-таки понимал, что настоящая Россия там. Он какое-то время жил в эмиграции, даже пытался вступить в масонский орден, но по воспоминаниям даже там играл в шахматы, в основном на собраниях масонов. И постепенно, к середине 30-х годов, он снова начинает понимать, что ему хочется вот этой духовной связи с Россией. Когда он уезжает до НЭПа фактически, там разруха, там не играет в шахматы. В Петербургском шахматном собрании красноармейцы разбили все фигуры и украли всех коней на сувениры. А через 10-15 лет Россия уже становится знаменитой шахматной державой. Там играют сотни тысяч людей в шахматы, это становится массовым движением. Понимает, что он, конечно, чемпион мира, только не на этой 1/6 части.
Ну да, и все-таки почти все его коллеги приезжают и в 25-м году, и тем более в 35-м, в 36-м играют на московские международные турниры. Это и Ласкер, и Капабланка, люди, с которыми он соперничает, общается, не общается. И он единственный, кто не приезжает, и для него это, конечно, очень обидно. Более того, они не просто приезжают, а привозят, в общем-то, восторженные отзывы о том, какое количество людей приходит смотреть на эти турниры, как ломятся залы. И в 35-м году он готовится, наконец, приехать на московский международный турнир, который, как недавний матч на первенстве мира проходил в Третьяковской галерее, вот этот вот турнир проходил в залах Пушкинского музея. Uh-huh. Вот, то есть это был знаменитый действительно турнир, в котором играли все сильнейшие, кроме Алехина. Он должен был приехать, но вот случился с ним такой конфуз, который до сих пор, так сказать, рассматривается историками.
Как несчастный случай.
Как некий несчастный случай, да, что он едет в Голландию играть очередной матч на первенстве мира. Надо сказать, что он играл несколько матчей, и матчи с Боголюбовым вообще никакого интереса не вызывали, потому что он изначально был намного сильнее. Интересно было бы его соперничество с Капабланкой, но он Капабланке не давал реванша. А играл с Боголюбовым.
Он не давал.
Да?
Реванш.
Потому что он был обижен на Капабланку, который в свое время сказал: со мной будет играть только тот, кто установит планку 10 тысяч долларов золотом возьмет, установит приз, тогда я буду с ним играть. Алехин с большим трудом в течение 8 лет сумел найти эти деньги и сказал Капабланке: я согласен играть, если ты найдешь эти деньги.
На тех же условиях.
На тех же условиях.
Капабланка, да.
Давай изменим условия, давай же. Он говорит: нет, вот кризис, я завоевал, и ты же мой враг. И из-за этого они стали врагами. Были друзьями в 2014 году, стали врагами, просто ненавидели друг друга вместе.
В 2014 году мы просто дружили вместе. Гуляли по Петербургу, то есть
да, гуляли просто в широком
отношении. Да. И с кем еще ты говоришь? С Прокофьевым?
С Прокофьевым, да? С композитором, по который дружил и с тем, и с другим, но больше начал потом симпатизировать Алехину.
А потом, когда Прокофьев вернулся в СССР, он уже дружил с Ботвинником.
И, кстати, по поводу Алехина, Алехин во всех дневниках Прокофьева четко стоит Йо. Человек, знавший лично, пишет Йо.
Вот, а если...
Да, позвольте мне еще раз обратиться ко всем. Я, как пламенный сторонник буквы Ё, и пишу ее даже в смс-ках, вот, я ко всем. Это нам поможет избежать вообще очень и очень многого в нашем замечательном языке. Хорошо, вернемся к Алехину. Вернемся к Алехину. 30-е годы. Ну, давайте сразу сейчас, так как мы устанавливаем пунктиром, ко Второй мировой войне. Как он оказывается в Португалии?
Стоит сказать пару слов. Он очень поздно оказался в Португалии. После того, как он в 35-м проиграл, в 37-м выиграл, он снова стал чемпионом мира, и он был подданным Франции. И в 1939 году он едет на шахматную олимпиаду.
Он получил гражданство.
Он получил гражданство Франции в конце 1927 года, если не ошибаюсь, в начале 1928. Он получил гражданство, поскольку прожил там больше 5 лет. Он жил в Париже, был женат на русской эмигрантке одно время, потом с ней развелся, ну и так далее. Это, в общем, личность Алехина — это отдельная интересная очень история. Может быть, мы успеем к ней вернуться. Но, играя в Буэнос-Айресе, он узнает, что начинается мировая война. И вот интересно, как он себя ведет, то есть он, как подданный Франции, который воюет с Германией, он пытается вести вот войну с Германией на Олимпиаде, но насколько это возможно? Он не выводит свою команду на игру с Германией, в результате Германия может выиграть, но им расписывают ничью.
Он более того, обратился к публичному обращению, как чемпион мира по радио, к бойкоту немецкой команды.
Немецкой команды. Вообще там не играть с немецкой командой.
Вообще была очень сложная эта Олимпиада, потому что были поляки, были чехи, которые там играли, были англичане. Уже война началась.
И французы.
Вот. половина польской команды, по-моему, чуть ли не вся польская команда, которая была комплектована во многом евреями, просто там осталась. Собственно, из этой Олимпиады появился великий аргентинский гроссмейстер Мигель Найдов. Вся его семья погибла.
Ну и вообще взлет шахмат в Южной Америке,
да,
во многом потому,
что
миграция
шахматистов,
да. Особенно.
Вот, а Алехин, да, Алехин обратился, и, в общем, он вел себя как враг Германии, как подданный Франции.
Давал сеансы одновременной игры в пользу Красного Креста Польского, в то время, когда Сталин и Гитлер делили Польшу.
Так же, как он давал...
Уже разделили здесь уже.
Ну, уже поделили, самая осень, да. Ну, уже делили официально.
Он один раз это делал. Он и во время Первой мировой войны, до того, как пойти на фронт, давал довольно много сеансов
в пользу пленных. И деньги шли в пользу Сербии. И в пользу Сербии, что интересно.
Он был действительно очень патриотично
настроенный человек. И, кстати, удивительно, Капаблан сказал: я нашел деньги, давай играть матч. Он сказал: извини, не в этот раз. Мне, я офицер запаса, я должен быть военным переводчиком, я возвращаюсь во Францию. Он мог остаться, он не вернулся.
Он вернулся, более того, записался, ну, как бы активировал. Он был уже не молодой человек, но он пошел во французскую армию и записался переводчиком.
В оккупированной зоне, естественно.
Вот, ну, естественно, во Франции сколько там, 40 дней, да?
И... Да, и все. И Франции в 40-м году не стало, а Алехин оказывается на территории, занятой немцами.
И это очень тяжелый период его жизни, потому что он дважды отправлялся фактически добровольцем воевать с немцами. Ну, первый раз просто воевать, второй раз записался, что называется, в армию, да, которая потерпела поражение. Ему было очень нелегко, ему надо играть. Просто непосредственно в его семейном гнезде обосновался немецкий штаб.
Они разгромили, все разорили, разбили его любимую вазу, подаренную ему государем-императором еще в 1909 году за первый приз.
Единственное, что он вывез из России.
Привез из России.
Да. Ему разрешили вывезти.
Дело не в Азии, а в том, что через,
он
такие,
возил через все границы.
Такие границы он привез.
Ну, конечно, это единственное, что он вывез вообще.
Да. Он гордился, он даже в интервью BBC об этом говорил.
А зачем он писал в газете «Paris Air Zeitung»?
Вот это самая страшная вещь, которую сделали с Алехиным нацисты. То есть он-то, похоже, не писал. То есть максимум, что он мог сделать, он мог дать черновой материал своим представлением о шахматах. Но дело в том, что, естественно, нацистской пропаганде было важно показать, что с ними чемпион мира по шахматам. Французский подданный, русский гражданин на стороне нацистской Германии играет в шахматы. И они сделали две принципиальные вещи. Во-первых, они интернировали ее жену, американку, к тому же с еврейскими корнями, во Франции, никуда не выпуская. А она намного его старше. Вообще была такая особенность Алехина, он всегда выбирал в жены женщин лет на 10 старше. Они, как такая свитмама, его обхаживали и заботились о нем. Ну, дело в том, что она была, если ему 50, ей было крепко за 60. И он чувствовал свою личную ответственность. Вот человек, который чувствовал ответственность за человека своей семьи, единственного действительно реально близкого ему человека, он не мог выехать без нее. А единственный способ жить был заниматься шахматами, давать сеансы, получать карточки продуктовые. И в том числе ему предложили написать вполне шахматную статью в немецкий шахматный журнал и в парижскую газету.
Он написал...
Немецкую парижскую газету. «Paris Air Zeitung».
Что, между прочим, лучше, чем французская...
Конечно. Алехин всегда говорил, что он никакого отношения к коллаборационистам не имеет. И на нем никогда не проводилось никакого суда и следствия, как над коллаборационистом. То есть это достаточно важно.
Значит, он пишет...
Он пишет шахматную статью, вот, ну, примерно это его, если вот выхолостить вот этот, его идея о том, что есть шахматы технические, технари типа по бланке, которые играют в шахматы как в спорт, и есть шахматы творческие, называет разных шахматистов, но дело в том, что его редактор, некто Гербец, которому посчастливилось в 1945 году умереть, который с похожими статьями выступал в публицистике еще в 30-е годы, потому что он был австрийский подданный, он как раз переписывает полностью эти статьи, где добавляет вот этого антисемитского душка, что, дескать, вот есть жадные еврейские шахматы, и арийские шахматы настоящие, творческие. То есть, немножко добавляет, ну, это немножко достаточно для того,
нет,
чтобы...
Нет, это вполне достаточно.
Вполне достаточно.
Вот, а на вероятность антисемитизма, конечно...
Дело в том, что...
Алехин, который всю жизнь прожил в шахматах и игрался в
Эйнштейна, всегда высказывался,
всегда восхищался ими, да. Жена у него была с еврейскими корнями. Вероятность тут просто нулевая.
Парижские,
да,
друзья. Но... Надгробный памятник Алехина сделал еврейский шахматист русского, тоже эмигрант Барац. Тоже, во всяком случае, это не вписывается абсолютно вот в контекст отношений Алехина. Это антисемитизм. Более того, если мы возьмем статьи Алехина начала 30-х годов, он пишет абсолютно по-другому. О тех же шахматистах, которых он здесь якобы поливает грязью, он пишет как о восходящих звездах, о талантливых шахматистах и так далее. То есть, вот это важно.
Несколько вопросов. Один наш долг. Все-таки давайте скажем. Евгений тут топает ногами на нас и говорит, да скажите, если, почему он все-таки не приехал в СССР тогда, в 35-м году? Просто в скобках раз.
Очень коротко, в 35-м не приехал, потому что он сказал, я вернусь в Россию только чемпионом мира, не хочу вернуться побитым, его ругала эмиграция. В 39-м я нашел документы Совмина, которые до меня еще никто не видел, он пишет письмо Ботвиннику, где пишет, я хочу вернуться в вашу страну и доказать на деле, с каким большим уважением я отношусь к шахматам и к Советскому Союзу. Этот документ лежит до сих пор в секретной папке Совмина, недавно
уже во время войны.
Это 39-й. Прямо перед войной. Он пишет, Олимпиады. И практически считается, что переговоры о переезде Алехина прервались с началом мировой войны. Но я нашел документы, что лично Вышинский занимался приездом Алехина вплоть до лета 40-го года. Только когда Франция была разгромлена, это дело было остановлено. Очень медленно работал наш аппарат. Нужно было утрясти деньги, место, зрителей, политику и так далее. И вот они полгода утрясали, они даже больше, почти полтора года утрясали. И когда уже 40-й год, уже
ну да, потому что Ботвинник считал и писал, аппарат. Что ему разрешение на матч с Алехиным дал лично Сталин.
Я видел эту телеграмму. Да,
после войны было ли, возобновилась ли идея встречи с Ботвинником?
Да, вот дело в том, что эту историю антисемитскую раздували как раз противники Алехина, которые хотели на этой почве отстранить его вообще от звания чемпиона мира и разыграть между собой.
Ну и бойкотировали.
Они его, добились бойкота. Единственный человек, который Ботвинник сказал, это несправедливо. Настоящего чемпиона мира будет считать только того, кто выиграет у Алехина. И я не согласен с вашим предложением, пишет он этим шахматистам. Это были американские шахматисты, Файны прежде всего. И я буду играть матч. И он добивается разрешения и посылает телеграмму Алехину. Вот как раз Алехин после войны поэтому и оседает в Португалии. Он все-таки вырывается из нацистской Германии в 43-м году и живет на то, что дает шахматные уроки и играет в маленьких турнирах в Испании и Португалии.
Ну, тоже конец жизни знаменовался страшной нищетой.
Специфические переходные страны.
Да, салазаровские, франкисты.
Да, но все-таки,
не нацистские. Какой-то. Они не нацистские, они такие, соблюдали более-менее нейтралитет.
Да. И он оказывается, живет
милостью
друзей,
практически без
начинается
денег.
Начинается бойкот, он ждет, когда будут с этим разбираться, и вот тогда как раз, когда приходит приглашение от Ботвинника, он был счастлив, у него он испытывал безумный душевный подъем, но, видимо, вот сердце от этого-то и не выдержало. Надо сказать, что была такая Олегна черта, с которой он постоянно боролся, то есть у него была наследственная склонность к пьянству. У него отец еще зашибал. Но удивительно сказать о силе воли Алехина, что несколько раз он полностью от этого отказывался. Перед самыми ответственными соревнованиями абсолютно бросал пить. Шутили, что он в Голландии.
В 30-х у него были периоды.
Да. Вот, кстати, он проиграл Эви, как считается. Он действительно очень много тогда вел неспортивный, скажем так, образ жизни. Но когда он его проиграл, он собрался, пил только молоко, яблочный сок, играл в теннис. И говорили, что он даже в Голландию привез собственную корову, чтобы питаться этим молоком. Он даже курить...
Коров достаточно.
Так называемый, чейн-курильщик, курильщик от сигареты к сигарете, он мог бросить курить, и как Марк Твен бросал несколько раз.
Ну, между прочим, это, кстати, особенность вот таких яростных натур, как Виктор Львович Корчной, который курил всю свою жизнь, он буквально по-настоящему бросил там после 70, но при этом на турнире в нужный момент, если плохо идут дела, он мог бросить курить на неделю. А потом возобновить, дальше.
Вот тут,
это потрясающая способность, конечно, невероятная.
И вообще концентрация, когда идет тяжелая партия, совершенно, а тут еще может хотеться курить, то есть он владел этим.
Он владел, в отличие от Таля, который один раз приехал на чемпионат СССР, не увидел пепельницу рядом со столиком, сказал, я не играю, то есть пока ему не принесли пепельницу,
И вот Волевой Алехин весной 46-го года, возвращаясь, к этой теме, он собирается, начинает готовиться к матчу с Ботвинником всерьез, сердце не выдерживает, и сколько бы ни говорили о том, что его убили там то ли агенты КГБ, то ли еще кто-то, умирает своей смертью от сердечного приступа.
Здесь одна очень печальная вещь. Лора мне нам написала, Лора, насколько я понимаю. Она говорит о совершенном запустении могилы Алехина, это правда?
Это была правда.
Это было правда. Он Сен-Женевьев похоронен?
Нет, он на кладбище Монпарнас.
На Монпарнасе, да?
Он был изначально похоронен в Португалии. Три недели его не могли похоронить. Потом его похоронили в семейном склепе Португалии одного из шахматистов. Ага. Потом его вдова через 10 лет устроила перезахоронение в Париже.
Уже практически была договоренность, что захоронят в России. То есть семейная усыпальница Прохоровых на Водеющем монастыре. Вместе с отцом, с матерью его похоронят там. Но в последний момент, когда советская делегация уже этого добилась, появилась Грейс, его вдова последняя.
На конгрессе ФИДе это вопрос обсуждался.
И сказала нет. Хочу лежать с ним рядом.
Кладбище Монпарнас. И что?
Потом
несколько лет назад назад там пронес ураган, просто было сломано.
Но, надгробие,
да, но благодаря...
А,
да.
Это когда валил деревья.
Да,
да, да,
да,
да,
и действительно было запустение, но сейчас, собственно говоря, усилиями тех же самых людей, которые проводят мемориал Алехина, который начнется через неделю, в частности, вот несколько
начнется
лет назад...
Причем,
да, да, начнется в Лувре, да, несколько лет назад, несколько лет назад кладбище было...
Лувр, еще Эрмитаж Петербурга, закончится Эрмитаж.
Музей. Начнется Лувр, закончится Русский музей. Это очень здорово именно для фигуры Алехина, потому что, конечно, для него именно вот это вот искусство было самым главным в шахматах. И не случайно огромное количество людей культуры вот вокруг, да, тот же самый Прокофьев, и вообще вот в то время, когда шахматы воспринимались...
Куприн.
Куприн и любил очень Алехина, написал рассказ «Шахматы» про Алехина, они много общались. И...
Именно благодаря Алехину.
Да, да, это вот время, конечно, все-таки 30-е годы, когда шахматы были относительно ближе к культуре, чем к чему бы то ни было другому, и не хочу сказать, что сейчас это так, сейчас, конечно, все-таки шахматы в первую очередь спорт, но вот тот же самый мемориал Алехина, так же, как предыдущий матч в Третьяковской галерее, их объединяет вот эта идея как бы шахмата как искусство, и, конечно, играть в Лувре — это огромное счастье для шахматистов, да, тем более
шахматы
памяти,
еще
да.
Сейчас это педагогика, потому что массово идет воспитание, преподавание шахмат в школах во всем мире, от Сингапура до Испании. В Турции идет просто шахматный всеобщий. То есть всем миром сейчас признано, что шахматы развивают мышление. У нас это идет со скрипом не так быстро, как хотелось.
Странно,
но...
в такой шахматной стране все-таки.
Но у нас же не только страна шахматная страна, страна чиновников еще. Любое решение, да, продвинуть.
Мне кажется, что еще немалую роль сыграла тогда наша страна, когда напряжение политическое достигло предела. Фактически при всех матчах Карпов-Корчной, когда Карпов-Каспаров пошли матчи. Мне кажется, что здесь достигло пика, и вот на этом еще и отношение к шахматам как к культуре несколько сломалось. И помогло многое, многое,
да,
что,
конечно,
что было,
да,
в мире, вот эти разделения, идеи, и как-то иссякло. Вот бывает так, что раз и растворяется.
Ну да, но плюс все-таки здесь надо понимать, что еще помимо вот действительно политических составляющих, совершенно верно, что они повлияли, но еще и повлияло последнее время появление компьютера, который все-таки деконструирует искусство, все это дело растаскивает на атомы, и уже каждая партия воспринимается совершенно по-другому. Если раньше ты смотрел на партию, тебе казалось, господи, это же мне нужно месяц, чтобы понять, что происходит на доске, то сейчас вооруженный хорошим компьютером любитель, и даже плохим компьютером, лучше, он не понимает, конечно, лучше гроссмейстера, что происходит на доске, но ему кажется, что он понимает, потому что каждый ход подвергается какому-то компьютерному анализу, и здесь, конечно, это большая проблема именно восприятия.
Поэтому есть надежда, что шахматы и выигрывают за счет нетривиальности, за счет несчитанности, за счет искусства.
Но они выживают.
Так и есть. Просто, видимо, все-таки произошло, и слава богу, что это произошло, что с изобретением компьютера шахматы человеческие сохранились, потому что мы изобрели мотоцикл, но бег от этого никуда не делся. То есть нет смысла устраивать соревнования бегуна с мотоциклистом, но кому надо, пожалуйста, катайтесь на мотоциклах или на Формуле-1, кому надо, пожалуйста, занимайтесь атлетикой и бегом. То есть это соревнование человеческих мозгов осталось.
Но при этом еще человеку с компьютером это даст совершить еще один шаг дальше. Человеку большому, умному, гениальному, может его освободить от вот этой работы памяти, такой вот, вот постоянной, вот от того, чтобы держать в уме еще и энциклопедию.
Ну, кстати, недавно проводили интересный анализ, анализировали игру большинства чемпионов мира с точки зрения компьютера. И, конечно же, один из первых. Понятно, что чемпионы нынешние играют с точки зрения компьютера сильнее чемпионов прошлых, но среди нынешних, тройки нынешних чемпионов обнаружился, конечно, Хосе Рауль Капабланка. Человек действительно, так сказать, безошибочный. А Алехин, конечно, далеко внизу этого списка. То есть про компьютерный безошибочный говорить не приходится.
По компьютерному мнению.
Да. Это было очень забавно, я посмотрел.
Но Алехин говорил, что он психологию включает в шахматы. Он играет против партнера, угадывая, что ему будет неприятно на доске. Он мог создавать такие ситуации, которые именно этому конкретному человеку будут неприятны. Вот это особенность, которую он ввел и которой пользовались советские шахматисты, Каспар.
Кошмаров. Со страшной силой,
со
да.
Со страшной силой.
Ну, потому и это выстраивается действительно в великую эпоху. И когда мы видим, с одной стороны, вот по всей Европе, когда мы видим такие фигуры, прорывы в искусстве, как Сергей Сергеевич Прокофьев, когда художники французские, поэты, когда идут, когда немецкие художники идут, когда великий Набоков вот становится писателем только в эмиграции, только вот в этой атмосфере Европы межвоенной, есть ощущение, которое не передашь компьютером, а именно вот ощущение, если оно чуть-чуть вам как-то сегодня посвятило это ощущение от нашей передачи, ощущение эпохи.
Да. То есть, я сказал, что
запах
есть...
вот такой вот, все.
Добавить просто фамилии, которые вписывают в этот ряд абсолютно. Это, конечно, Бунин, да. Алехин, Рахманинов, да. Шагал.
Да. И, кстати говоря, с Рахманиновым сравнивает Алехина в музыке. То есть,
очень
есть
часто,
такой
да.
знаменитый наш гроссмейстер, великолепный пианист Марк Тайманов. Его спросили, кого да. с кем вы сравниваете. Вот он Капабланк сравнил с Моцартом, а Алехина, безусловно, с Рахманиновым.
И он был одним да. из вот этих русских людей, которые мир покорили своим искусством, да, вот, и, что называется, вышеперечисленных. Да.
Успеха мемориалу Алехина, и слава богу, что с могилой все в порядке.
Все хорошо, да, спасибо. Да.
Приходите болеть. Михайловский замок, если не доедете до Лувра.
Да, Михайловский дворец.
В инженерном корпусе.
В инженерном корпусе, конечно, да. Михайловский да, дворец, простите.
Да, хорошо, спасибо, всего доброго.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так.